Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Владимир Рыжков, глава движения «Выбор России», Андрей Свинцов, член комитета Госдумы по собственности, фракция ЛДПР. С нами будет по телефону Вадим Карасев, политолог, директор Украинского института глобальных стратегий. И мы поговорим сегодня о прямой линии Владимира Путина. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, и плюс 7 903 743 28 01. Вы можете присылать свои сообщения с вопросами нашим гостям. Ну что ж, прямая линия была примерно в таком стандартном, я бы сказал, формате. 3 часа 55 минут, 90 вопросов. Включение с мест, смех, слезы. Давайте начнем тогда оценивать это ток-шоу. Ну, давайте, Владимир Рыжков, вот как вы увидели все это, какие ключевые слова для вас, какие бы вы взяли вот из этого ток-шоу с Путиным?
Ну, для меня самые важные были три вопроса. И три темы. Не знаю, как для Андрея, сейчас обменяемся. Для меня было номер один, конечно, это убийство Бориса Немцова и ход расследования. Ему два раза задавали этот вопрос. Ира Хакамада и Алексей Венедиктов. Вторая тема ключевая для меня была экономика. И здесь я считаю ключевой эпизод. Это вопрос Алексея Кудрина и ответ Владимира Путина. И третья тема – это урегулирование украинского кризиса.
Хорошо.
Вот я считаю, что это как бы три самые важные вещи, которые я, собственно говоря, ожидал. Немцов, экономика, Украина. И, конечно, я потом скажу, что я из этого услышал.
Да. И как к нам присоединился Олег Анатольевич Нилов, депутат «Справедливой России», по телефону. Опять же, тот же самый вопрос. Ключевые слова.
Ну, для начала я хотел бы не согласиться с вашей оценкой, что это ток-шоу. Да, все-таки это действительно общение с тысячами людей, ответ на миллионы вопросов. Ну, может быть, прозвучало действительно не больше 100, но остальные все равно в какой-то мере будут, на них будет дан ответ местными руководителями, значит, губернаторами. А ключевое, пожалуй, ключевое – это демонстрация. Демонстрация уверенности, демонстрация спокойствия и великолепного состояния президента. Вот думаю, что все уловили. Кто-то сравнил это, кто-то с огорчением, те, кто еще несколько недель назад кудахтали на всех каналах, что все, Путин все, значит, вот считаем дни. Поэтому вот
хорошо,
это главное,
мы сейчас коротко обмениваемся. Андрей Свинцов, пожалуйста, что для вас было
важнейшим? Для меня действительно несколько моментов важных. Это, во-первых, то, что действительно он сказал в конце о том, что когда его спросили, что для вас вот такое общение с гражданами, он сказал, что действительно для меня это важнейший инструмент для принятия тех или иных решений. Потому что действительно 90 вопросов – это не показатель. Показатели – те миллионы обращений и СМС, и почта, и все остальное, которые потом аппарат президента обрабатывает. И действительно это хороший мониторинг, что происходит в стране. Потому что вопросы присылают все. Да, и все граждане, и оппозиция,
лампочки,
и правящие,
в подъезде,
и так далее.
Да,
и лампочки, то есть абсолютно все.
Вот, президент за все отвечает.
Да, и поэтому здесь это очень великолепный срез в каждом регионе, в каждом населенном пункте, что происходит и что реально волнует.
Хорошо, Вадим Карасев тоже к нам присоединился из Киева. Вадим Юрьевич, что для жителей Украины показалось важным вот в этом российском мероприятии президента?
Ну, для Украины вот что показалось интересным. Это первое. Буквальное, скажем так, комментирование убийства известного пророссийского публициста, литератора, активиста Леся Бундины. И в Киеве как-то вот обратили внимание, что пока в Киеве ожидали подтверждения, вот уже на прямой линии российский президент получил эту информацию и сразу откомментировал. Я ограничусь только вот этим комментарием относительно вот этого эпизода. Второй эпизод, который мне показался интересным, это то, что Путин заявил, что не было разговора о «забирайте Донбасс» со стороны Порошенко. Не было такого выражения. Не знаю, было или не было. Наверное, все-таки что-то вот вокруг этого было, но очевидно, сейчас российский президент не хочет подставлять украинского президента и надеется на дальнейшее все-таки сотрудничество с украинским президентом по решению, вот, прежде всего, проблем Донбасса и двусторонних отношений. И третий вот, что эпизод, который в Украине тоже комментируют, по-разному комментируют, конечно же, это безусловно, то, что он не президент, российский президент не представляет войну между Украиной и Россией.
Хорошо. Мне кажется, что действительно одной из ключевых тем была тема Украины. Фактически Владимир Путин оказался на линии вот этого украинского фронта, поскольку и тема санкций, с которой, в общем, начался разговор об экономике, и все время, так сказать, он продолжался вот в этом ключе, что надо научиться жить под санкциями в таком изолированном пространстве. Это все, опять же, связано с войной в Донбассе, которая вроде бы на какое-то время приостановилась. И, наверное, стоит тогда понять, как Владимир Путин, собственно, осознает причины того, что произошло в Украине, то, что произошло там, как он это все для себя объясняет и какие выводы выдает публично. Дайте, пожалуйста, фрагмент.
Что произошло? Произошло то, что люди устали от нищеты, от воровства, от хамства властей, от их неуемной жадности, от коррупции. Вот о чем, от олигархов, забравшихся во власть. Люди устали от всего этого. А когда общество и страна скатываются вот в такое состояние, то люди начинают искать выходы из этой ситуации. И, к сожалению, частично обращаются тем, кто, спекулируя на текущих трудностях, предлагает какие-то простые решения. Среди них националисты. А что, у нас этого не было, что ли, в 90-х годах? Не было вот этого, это парада суверенитетов, не было национализма, вспыхнувшего тогда ярким цветом. Да все это было, мы это все это проходили. И так везде происходит, на самом деле. Вот это произошло в Украине. Этим воспользовались вот эти вот националистические элементы. Все довели до такого состояния, которое мы наблюдаем сейчас. Поэтому это не наш провал, это провал внутри самой Украины. А Украина самостоятельное, независимое государство, и нужно относиться к этому с уважением. Мы сами это все отторгли когда-то в начале 90-х годов, когда приняли решение о суверенитете Российской Федерации. Мы сделали же какой шаг? Мы их освободили от себя. Мы сделали это сами. Это наше решение было. Но если уж мы это сделали, надо относиться с уважением к их независимости. Это выбор украинского народа, как строить отношения. Вот смотрите, мы, когда предыдущий был тоже кризис достаточно острый на Украине, когда к власти пришел господин Ющенко, да, и Тимошенко, в результате чего? Третьего тура президентских выборов, не предусмотренных Конституцией. Это уже квазипереворот. Но хотя бы без оружия тогда сделали это. Без кровопролития. Но мы это так, в общем, приняли. И работали со всеми, сотрудничали. Но сейчас дошло до госпереворота, но это мы принять уже не можем. Дошло до роста национализма такого крайнего. Это неприемлемо. Поэтому мы с уважением должны относиться к другим странам, выстраивать с ними отношения, ну а там уже это вне зоны нашего контроля, имея в виду, что это все-таки независимые государства. И туда погружаться совсем, вмешиваться туда совсем мы не можем, это было бы неправильно. Мы не собираемся империю возрождать, нет у нас таких целей, в чем нас пытаются постоянно обвинить. Это нормальный, естественный интеграционный процесс. Да весь мир идет по пути интеграции, а нам все время пальцем тычут, что мы империю собираемся возрождать. Непонятно почему, почему нам отказывают в этом. Хочу это подчеркнуть, у нас нет цели возрождения империи, у нас нет имперских амбиций. Но обеспечить достойную жизнь, в том числе русским людям, проживающим сегодня за границей, в близких для нас странах СНГ, мы можем, развивая взаимодействие и сотрудничество.
Вот вопрос Владимира Рыжкова. Владимир Александрович, не путанная ли какая-то позиция? С одной стороны, Украина самостоятельное государство, а с другой стороны, мы принять не можем то, что там происходит. То есть, фактически, оно самостоятельное, уважать его надо, но вмешиваться тоже надо.
Позиция очень запутанная, потому что, с одной стороны, он говорит, мы не должны вмешиваться в дела других государств, с другой стороны, он говорит, мы можем обеспечить русским там достойный уровень жизни. Это как так? А завтра японцы скажут, мы хотим обеспечить достойный уровень жизни якутам. И что? И что мы с этим согласимся? Вообще,
если деньгами,
ответ по Украине, я не понял, скажу честно. У него было два отрезка, посвященных урегулированию на Украине. Два куска этой круглой линии, прямой линии. Значит, сначала он сказал, что стратегия России проста. Полное выполнение Минских договоренностей.
Да, это в самом начале было.
Напомню, сказано. Да. Причем он это подчеркнул раза четыре. Полное выполнение Минских договоренностей. Я хочу напомнить, что полное выполнение Минских договоренностей, вот если кто их читал, я их читал внимательно. Конечный пункт там – это восстановление суверенитета Украины над всей территорией нынешних ДНР и ЛНР и восстановление контроля Украины над российско-украинской границей, которая сейчас не подчинена Киеву. То есть первым пунктом Владимир Путин сказал, что все, мы за Минские соглашения, значит, единое. И он даже так мягко сказал, что если там все пойдет хорошо и все будут себя правильно вести, то будет единое политическое пространство в том или ином виде. Я его цитирую. А дальше, когда его спросил кто-то другой, он сказал, что но при этом судьбу статуса Донецка и Луганска должны решать жители этих регионов. Первое и второе несовместимы друг с другом.
Значит, а он сказал, что конституцию либо, менять надо.
Еще раз, либо выполнение местных договоренностей, тогда это Украина. Либо, если судьбу статуса этих республик решают сами их жители, тогда это, возможно, не Украина. И вот это один, вот, кстати, по всем трем вопросам, и по экономике, и по Украине, и по Немцову, ответ невнятный.
Не забегайте
вперед. Я не забегаю, я просто говорю, что по Украине я его окончательную позицию не понял. Она открывает оба сценария. Она открывает сценарий как восстановление суверенитета Украины над этими территориями, так и продолжение там конфликта и сохранение там непризнанных государств.
Хорошо, Андрей Свинцов, ЛДПР, вы поняли?
Ну, знаете, действительно, для меня это было более понятно, потому что регулярно мы все принимаем участие в разного рода эфирах на центральных каналах и уже настолько обменялись мнениями и позициями, да, и моя позиция...
Что у вас все слилось воедино, наверное.
Ну, достаточно понятно. Речь шла примерно о следующем, что действительно есть Минские соглашения, которые должны выполняться, и это константа. И они не должны выполняться только одной из сторон. Россия здесь вообще не является стороной, и если Минск, прошу прощения, если Киев не готов
Минск
выполнять, да, если значит, Киев не готов выполнять со своей стороны договоренности, не готов садиться за стол переговоров, а продолжается, к сожалению, если мы с вами смотрим и за последними событиями на Востоке, продолжаются военные столкновения. И в таких условиях, конечно, выполнять Минские соглашения достаточно сложно. Поэтому президент, в принципе, так и сказал, что если все Минские договоренности будут выполняться, то в перспективе, неважно, в рамках единой Украины, в рамках изменения Конституции, в рамках федеративной Украины или в рамках отдельного государства, это действительно пускай решает в данном случае сейчас граждане Украины, которые и на Западе, и на Востоке, и в Центральной Украине. Это их выбор, это не выбор России, не выбор президента России, это выбор действительно граждан Украины. Граждане, проживающие в Крыму, свой выбор сделали. Какой выбор сделали граждане?
Нет,
они выбрали свободу. Поэтому и жизнь.
Ну, а с винтовкой те, свободу, да.
Нет, ну почему? Ну, они не умирают сегодня. А на Востоке Украины, к сожалению,
захватили
умирают.
И вот
их бомбят, ежедневно их обстреливают.
Понятно.
И здесь они такой себе выбор не выбирают.
Хорошо.
Если они будут считать нужным
жить
в составе Украины, знаете, я там, к сожалению, не был, поэтому
понятно.
Здесь я вам не
Давайте ответить. Владимира Путина послушаем насчет войск.
Вопрос, есть или нет у наших войск на Украине, говорим прямо и определенно. Российских войск на Украине нет. Кстати говоря, вот в ходе последнего этого конфликта на юго-востоке, в Донбассе, об этом лучше всего сказал начальник генерального штаба украинской армии, который прямо, публично, на встрече со своими иностранными коллегами сказал, мы не воюем с российской армией. Ничего еще добавить.
А что добавит Олег Нилов? Олег Анатольевич, вы добавите что-нибудь?
Ну, да, я хочу добавить. Мне вот непонятна ваша позиция, позиция коллеги Рыжкова. Когда вы говорите путано, непонятно что-то вот с Украиной.
А вы разъясните, что понятно.
С защитой русских. Я вот хочу вас спросить, а вам понятно, когда, допустим, Америка, защищая американцев,
Олег Анатольевич, здесь я задаю вопросы, а не вы.
Применяет вооруженные силы. Когда Израиль...
Олег Анатольевич, здесь вопросы задаю я, а не вы. Понимаете?
Я отвечаю. Вот и все. Путаница началась давно в этом мире. И вот эта путаница, да, просто не замечается, когда Саудовская Аравия бомбит соседнее государство без всяких санкций. Это не путаница. Вот это вам как кажется? Это не путаница. А потом, когда вы говорите о том, что русские будут помогать русским, это не может быть. Что-то непонятное. Это вот какая-то запутанность.
А так суверенитет же. Говорит же Владимир Путин, что Украина суверенное государство. Какое дело России до дел суверенного государства?
Когда Америка, другие страны, вот просто говорит, мы будем бомбить любую страну, если там будет угроза американцев.
А вы это осуждаете?
То же самое много...
Олег Анатольевич, вы это осуждаете, такую политику?
Почему России это же самое не позволено?
Я вам задаю вопрос. Я не очень понял, вы осуждаете такую политику или поддерживаете?
Поддержку русских? Где
нет. Вот вы говорите о политике Соединенных Штатов. Тональность у вас осуждающая, но я хочу уточнить. Вы осуждаете эту политику?
В рамках вот сложившейся практики, да, можно осуждать, можно спорить, но...
То есть вы хотите повторять такую политику, правильно?
То, что происходит сегодня, это не наше начало.
Ну, тогда я уж не знаю, как с вами разговаривать, как не ваше. Ну так, Владимир же Путин сказал, надо защищать россиян. Значит, вы должны либо поддержать, либо не поддержать. А вы как-то уходите от вопроса. Хорошо, подумайте. Давайте мы к Вадиму Карасеву обратимся. К вам вопрос. Вот вы слышали Владимира Путина по поводу российских войск. Он, как аргумент, привел мнение начальника генерального штаба украинской армии. Это серьезный аргумент для вас?
Не очень серьезный аргумент, потому что речь шла о регулярных частях российских вооруженных сил. Да, регулярные части российских вооруженных сил. Войсковые соединения войну на Донбассе не ведут. А кто ведет войну на Донбассе? Да, есть и местные, есть добровольцы-наемники из России. И таких свидетельств очень много. Буквально недавно в Свердловск приехали такие же наемники, которые говорили, что их не называли на Донбассе не иначе, как оккупантами. Вот они же сами об этом говорят. Российская военная техника тоже ведет военные действия на этой территории. Да, это не прямая война, это косвенная война, это нелегальная война, она не объявляется и так далее. Это такие современные гибридные войны. И, кстати, хочу заметить, вот депутатам Госдумы, которые тут сравнивали Украину, или точнее апеллировали там к действиям Америки, Украина, суверенное государство, это не исламское государство, не террористическое государство. Украина не Йемен. Так, поэтому тут очень осторожно с аналогиями. А теперь о главном. Вот о путанице. Вот это очень важный момент. Путаница в ответах по Украине российского президента отражает путаницу российской политики относительно Донбасса и относительно Украины. То есть это некий кризис политики на украинском направлении со стороны Российской Федерации. С одной стороны, видимо, вот сейчас мы увидели более миролюбивую риторику, в кавычках или без кавычек Путина. Она, кстати, аккуратная была. Но с другой стороны, смотрите, Путин говорит, людей довели олигархи, коррупция и так далее. И при этом госпереворот. Получается, что они не имели права выступить против. Хорошо, что уже не говорится о том, что этот Майдан и выступления инспирированы Госдепом и американскими печеньками. Это большой прогресс. Но все-таки, если людей довели, значит, люди имеют право на восстание, на Майдан, такую власть свергнуть. Это первое. В ответ на узурпацию власти со стороны Януковича. И второй момент очень важен. Люди не выбрали, просто взяли националисты и пришли и воспользовались этим моментом, Майданом. Были выборы президентские. И пришел не националист, кстати, пришел прагматик, президент мира, который действительно к националистам имеет очень косвенное отношение, либо войны вообще не имеет. Порошенко никогда не был связан с какими-то националистическими партиями, группами. Свобода и правый сектор пролетели на парламентских выборах 26 октября. Пришли, оппозиция пришла к власти. Да, может быть, она сегодня действует не так эффективно, как хотелось бы, но это выбор украинского народа. Главное, чтобы была демократия, чтобы было право на ошибку. Я уверен, что через некоторое время в Украине будут еще новые выборы парламентские. Власть будет более сбалансирована, политическая система станет более работоспособной. И Украина выйдет из этого вот постмайданного, постреволюционного и военного кризиса на Донбассе.
Ну, замечательно. Вот и Владимир Путин верит, что в конце концов все наладится и будут нормализованы отношения, и даже говорит, как эти отношения могут быть нормализованы. Владимир Рыжков, вы хотели, по-моему, прокомментировать эту дискуссию нашу.
Да, я хотел только заметить, что действительно сегодня риторика довольно существенно изменилась.
Новороссии нет, есть Юго-Восток.
Новороссии нет, главное Минские соглашения, народ Украины имел право возмутиться. Не было слова «хунта», не было ни слова про козни Запада.
Госпереворот
и
был.
Несколько раз его спрашивали про Порошенко. Если вы заметили, он говорил о нем исключительно уважительно. Петр Алексеевич, мы с Петром Алексеевичем.
Но делает ошибки.
Путин даже сказал, что он делает ошибки. Так что это нормально. Поэтому здесь действительно сейчас доминирует миролюбивая риторика. Но еще раз повторю, мне... То есть вот чего мы ждем от прямой линии с президентом? Мы ждем прояснение неясных вопросов. Вот в случае с Украиной я не прояснил. Вот для меня ясно.
Вот Андрей Николаевич сказал, Андрей считает, что есть развилка, и он специально держит нас на этой развилке.
Может быть, он держит на развилке. Может быть, до конца еще есть много неясностей. Да? Но мне казалось, что все-таки президент должен более четко сказать: моя цель такая, я ее буду добиваться. А он обозначил две цели. Одна цель – это целостная Украина на базе Минских соглашений, а вторая цель – народ сам решит, где ему быть.
Я бы
это
немножко
добавил, одно с другим плохо
прямо
считается.
Совсем чуть-чуть. Вот я бы все-таки как раз сконцентрировал наше внимание и внимание наших слушателей на том, что как раз он цель одну конкретную определил. Это защита русских на территории, в том числе и постсоветского пространства. Вот что главное. В рамках целостной Украины, половинчатой, там, значит, раздерганной там, на 20 маленьких княжеств, вот это его не волнует.
Я понимаю, и он хочет защищать он на хочет, территории Украины. А почему на территории Туркмении не защищать?
Я думаю, что Россия должна защищать русских везде, даже в Америке.
И бомбить...
Нет, вот. Еще раз говорю, что в том-то все и дело, что Россия как раз никого никогда не бомбит. И здесь ситуация такая, что когда на востоке Украины регулярные войска Украины бомбят, в том числе и авиабомбами, мирных жителей,
а конечно, сепаратистов там нет?
Ну, а что такое сепаратисты?
Вот Чечне
это
были
граждане
сепаратисты.
Украины.
Вы поддерживали, ваша партия поддерживала,
да,
уничтожение,
конечно,
чеченского и сепаратистского государства.
И если вы помните,
вы
что сказал Рамзан Кадыров?
Давайте
вот мы
Украине.
О чеченцах, если хотите. Что сказал Рамзан Кадыров? Да, здесь были шакалы, которых мы вместе с русскими войсками всех уничтожили. Теперь у нас здесь мир и порядок. Да, так и есть.
А вы не видите аналогии между ЛНР, ДНР и той Ичкерии? Тоже сепаратисты, тоже отделиться хотят.
Ну вот сейчас мы видим
одних можно бомбить, других
Чечни,
нельзя.
Мир и порядок, потому что есть сильная
то есть,
власть.
Подождите, то есть появится Рамзан Кадыров в Донбассе свой, договориться с Киевом?
Да, конечно, и будет в рамках единой Украины нормальный субъект, никаких проблем здесь нет.
Интересно.
Я бы по поводу русских
хотел... Да, можно мы Олега Нилова все-таки подключим?
Очень короткое,
ему трудно, он на телефоне.
Вот я как раз Олегу Нилову хочу сейчас адресовать свой короткий комментарий. Он сказал, что ну вот американцы же защищают своих граждан по всему миру. Да, это так. Но в Донецке и Луганске нет российских граждан.
Конечно, об этом и речь, да.
В Донецке и Луганске, я хочу напомнить, в Донецке и Луганске, напомню, такие же граждане Украины, как и в Киеве. То есть фактически мы своей военной поддержкой помогаем не русским, в терминах Олега Нилова, что американцы защищают тех, у кого паспорт. Человек, у которого американский паспорт, может быть пуэрториканцем, мексиканцем, афроамериканцем, китайцем с американским паспортом.
Да, но здесь разница существенная. Американцы своими регулярными войсками защищают, то есть нападают на любую другую страну.
Вот.
Здесь
российские
регулярные
Олег
войска
Нилов,
на Украине
да,
отсутствуют.
Олег Нилов,
это подтверждают даже, международные общественные
Олег
организации,
Нилов,
ОБСЕ в том числе.
Да, смешивают в кучу гражданства и этничность.
Ну, Олег Нилов, да, не знаю.
И этничность, но я закончу. И этничность, да. Поэтому, если встать на позицию Олега Нилова, а по поводу защиты этнического как бы, компонента русских, то тогда действительно Россия, если встать на эту позицию, будет вмешиваться в дела Казахстана на севере, в дела Киргизии, в Бишкеке, в дела Восточной Белоруссии. Значит, что-то там в Нарве, по-моему, не до конца
благополучно. Возможность прояснить свою позицию.
Как мы вмешиваемся на Украине, видит весь мир.
Да. Олег Анатольевич, проясните, пожалуйста, свою позицию.
Мы могли разобраться и распутали, да, Владимир Рыжков говорит.
Распутайте, да.
Для того, чтобы бомбить другие страны без всяких санкций, достаточно обидеть гражданина Америки. И это нормально, где мол, да? Но я же утверждаю, что мы будем защищать русских
или
по
граждан
всему миру, но не будем бомбить. Я не говорил про то, что мы будем бомбить своей авиацией, как это делает Америка, и вы с ними согласны, значит, как это делает Израиль, Саудовская Аравия. Вы согласились сейчас с тем, что так можно действовать?
Это вам показалось, что я согласился?
Я так не считаю. Нет, вы, приводя контрпример, говорите, что Америка, да, будет бомбить.
Защищает.
Вообще-то я ваш пример привел. Получается, что это вы их защищаете. Да. Вы же привели этот
коллеги,
пример. Я его разбираю.
Да, если можно, вот у меня заказчик.
Да, Олег Анатольевич, просто я бы хотел вас спросить про Минские соглашения.
Да.
Вы позитивно относитесь вот к этому варианту урегулирования?
Конечно. Все, что ведет к миру и прекращению бомбежек, не знаю, там, обстрелов, все я поддерживаю и нужно поддерживать. Главное, чего сейчас не хотят, на мой взгляд, это моя позиция, украинские власти и их кураторы. Они не хотят прекращения этой войны. Почему? Потому что тогда придется вкладывать миллиарды, сотни миллиардов долларов в украинскую экономику, в инфраструктуру и в создание того уровня жизни, который был обещан год назад. А этого делать категорически не хочется. Одна причина для того, чтобы не вкладывать туда деньги, инвестиции – война. И поэтому давайте вот этот вопрос обсудим. Кому выгодна война? России выгодна война?
Так Россия или туда оружие поставляет, и горючее, и боеприпасы.
Не хотят вкладывать туда деньги, не хотят действительно делать жизнь обещанную на европейских стандартах, на европейском уровне. Вот в чем вопрос. И поэтому...
Да, Владимир Путин сегодня это сказал, что Украина не хочет восстанавливать Донбасс. Давайте мы обратимся к Вадиму Карасеву. Насколько справедливы обвинения Путина в том, что Украина не хочет восстанавливать Донбасс и не хочет исполнять Минские договоренности?
Украина не хочет восстанавливать сепаратистский Донбасс. Восстанавливать ДНР и ЛНР. Украинский Донбасс Украина хочет восстанавливать и будет восстанавливать. Но сначала Донбасс должен стать украинским. Там должен быть восстановлен украинский суверенитет. А за украинские деньги, за деньги украинского бюджета и налогоплательщика восстанавливать индустриальную инфраструктуру сепаратистских республик, которые не подчиняются Киеву, не подчиняются Украине, вышли из украинского суверенитета, кто будет? Поэтому ситуацию нужно, если сегодня ситуация парадоксальная. Де-факто Донбасс в составе, ну та часть Донбасса, он независим, де-юре в составе Украины. Да, и поддерживаются экономические связи. Кстати говоря, тоже в Украине много споров. Полная блокада должна быть или все-таки частичная блокада. Но как только Донбасс станет украинским, туда вернется украинская власть, украинские законы, украинский флаг, Украина приступит к его восстановлению. Что касается вообще ситуации по Минску, в чем проблема? Проблема концептуальная, поэтому Минские соглашения только могут заморозить конфликты и обеспечить относительное перемирие, но не полноценный мир. Слава Богу, Минские соглашения могут прекратить войну, полномасштабную войну, угрозу полномасштабной войны. Но почему они не могут обеспечить мир? Потому что для России, для Российской Федерации, руководства России, это внутренний конфликт в Украине между Киевом, киевской властью, кстати говоря, Путин все время говорил «киевская власть», обратите внимание, и регионом, Донбассом и так далее. Для Украины и для наших западных партнеров, если посмотреть и документы, и дипломатические заявления, это прежде всего война или конфликт между Украиной и Россией. То есть это не внутренняя гражданская война, а внешняя война. И, кстати говоря, вот нормандский формат и Минская контактная группа. Это два формата, которые пытаются совместить вот эти две точки зрения. Потому что нормандский формат, там нет представителей ДНР и ЛНР. Стало быть, в нормандском формате не рассматривается этот конфликт как внутренний. Там есть Россия, там есть Украина, там есть Германия и Франция. Там нет ДНР, ЛНР. Минский формат, он тоже усеченный, потому что там нет в рамках Минской контактной группы представителя Украины, украинской власти. Там есть только экс-президент Кучма. Полномочия его относительны. А с другой стороны, там есть частные лица Захарченко и Плотницкий, которые, кстати говоря, только как частные лица участвуют там. Плюс ОБСЕ, плюс Российская Федерация. Поэтому, вот эти, если говорить, смотреть на конфликт с этой точки зрения, так, для кого-то она внутренняя, гражданская, а для нас и для Европы это внешняя война, Минские соглашения могут только предотвратить войну и установить какое-то подобие перемирия.
Ну вот вам же и советуют восстановить Донбасс как Чечню, как это сделала Россия. Там будут тихо как-то по-своему за эти деньги жить, формально подчиняться, ну как Чечня подчиняется России, но иногда посылать киллеров на территорию, так сказать, остальной федерации. Если кто им не понравился, того убьем.
Для Украины не подходит, потому что...
А для России подошел...
Потому что если это вариант Чечни не подходит. Почему? Потому что мы граничим с Российской Федерацией. ДНР и ЛНР фактически, политически будут зависеть от России. А экономически содержать их вынуждена будет Украина. Потому что у Чечни нет рядом Саудовской Аравии. Понимаете, Чечня все-таки внутренний регион, а Донбасс внешний регион для Украины. У нас граница с Российской Федерацией 4000 километров. Только неконтролируемый участок границы российско-украинской 400 километров. Через эту часть границы идет и техника, и гумконвой.
Ну,
и так
понятно.
Так.
В общем, этот вариант вами отвергается. Хорошо, я хотел бы еще одну тему, связанную как раз с Украиной, все-таки затронуть, вот это жизнь под санкциями. Сегодня, ну, по-моему, почти полтора часа первых Владимир Путин, в том числе и дискутируя с Алексеем Кудриным, объяснял, как надо жить под санкциями, обсуждали они с фермерами, как там, что лучше доить, куда дотации давать, ну, довольно забавно. По-моему, Обама с фермерами проблемы молочного производства не обсуждает. Ну, Россия специфическая страна, в конце концов, развивающаяся. Вопрос Владимиру Рыжкову. Я так понимаю, что нынешний российский президент готов держать свою страну вот в этом изолированном состоянии вечно, покуда он президент. Я правильно понимаю?
Да, я понял также его. И вот этот эпизод его... Кстати, достаточно острая дискуссия с Кудриным. Я не согласен с теми, что вот Кудрин задал беззубый вопрос. Он не беззубый вопрос задал. Он задал достаточно жесткий вопрос. Он сказал: Ильич, вы помните, что в ваш первый срок экономика росла по 7% в год, а сейчас она, дай бог, если за 5 лет на 1.5% вырастет. И не думаете ли вы, что вот эта модель госмонополистического капитализма, олигархического, она завела страну в тупик.
И не позовете ли вы меня?
Да, но это он не говорил, да, что она завела страну в тупик, и пора менять модель. И Путин четко сказал, что да, есть в этой модели проблемы, есть трудности, но мы эту модель менять не будем.
Потому что надо сердцем идти к человеку.
Вообще, вот это была самая, по-моему, такая, может быть, кто-то не обратил внимания, но я Владимира Владимировича давно знаю, это была очень важная часть его выступления, когда он говорил: ну и что ваши санкции. Ну вот должны были мы выплатить 150 миллиардов долларов в прошлом году по долгам. Ну выплатили. Но в этом году должны заплатить 60 миллиардов. Да половину уже выплатили. И что? Все? Это все, на что вы способны? Ха-ха-ха. Это вот был очень интересный такой
эпизод. То есть он дразнил?
Он не дразнил. Он дал понять, что он вполне отдает себе отчет, что санкции — это серьезная вещь. Он вполне себе отдает отчет, что уровень жизни людей падает и будет падать. Он вполне отдает себе отчет, что экономика будет носить застойный характер. Но он считает, что вот эта полуавторхическая система, которая сейчас возникает, что она вполне устойчива, и что он вполне ее контролирует. И что она не подрывает его политических позиций. Меня это, конечно, очень огорчило, потому что я считаю, что Россия достойна лучшего. Я считаю, что Россия с ее потенциалом может расти на 5-7% в год. Я считаю, что даже небольшие структурные реформы могут дать нам быстрый экономический рост. Но президент дал понять, что вот эта модель, которая им выстроена, которая жестко контролируется им в ручном режиме, полуавторхическая, она будет сохраняться.
Хорошо, вопрос Олегу Нилову. Олег Анатольевич, вы-то собираетесь, вот ваша партия, партия поддерживать этот курс.
Жесткая оппозиционная.
Ну, была оппозиционная, сейчас уж не знаю, там бегут от них. Авторитарные, вот жизни под санкциями, без большого роста и так далее.
Есть то, с чем мы не согласны, да. Оставаясь под санкциями, можно давать и не только 7, но и 10% плюса, да. Если бы сегодня, когда был сюжет о строителях Восточного, сегодня, когда был сюжет о рельсах с Хакасии,
да, что-то у нас со связью, по-моему. Придется передать слово, да, Андрей, пожалуйста. Да. Что ваша партия видит, да? Жизнь под санкциями. Будет ли счастье у россиян?
Ну, вы знаете,
бедное счастье.
Я не соглашусь с позицией моего оппонента, коллеги Рыжкова, что действительно какая-то так трагизм в голосе, что вот хотелось бы для России более лучших каких-то времен или каких-то возможностей. Сейчас действительно есть все возможности. И президент сказал о том, что та политика Запада, которая в отношении России проводится, она уже не связана с юго-востоком Украины, и уже пришел, так сказать, формат совершенно других взаимоотношений. Уже действительно открыто говорится о том, что Америка, другие европейские страны хотят сдерживать экономический рост в России. Поэтому надо исходить из этого, что была бы Украина, такой же конфликт, такая же оранжевая революция могла произойти в любом другом государстве вокруг.
Стерпели, никто не душил Россию, думали...
Ну, вы понимаете, это немножко разное время. Сейчас, если взять такие крупные вещи, как там банк БРИКС и так далее, то сейчас экономики мировые, там и Индия, и Китай, и Бразилия, да и уже многие европейские страны уже наконец-то чуть осмелели, да, и правительство этих стран.
Вот.
И
немножко мир растет, а да, Россия падает.
Ну, к сожалению, да, в глазах
сами
Америки и Европы,
скажем
так, Россия главный закоперщик, что надо ставить Америку немножко на место. И Путин, если вы помните, сейчас самый популярный политик в мире и самый популярный человек, наверное, в мире. Поэтому, действительно, Россия сейчас является таким центром силы альтернативы Америки. Поэтому, конечно, бьют, скажем так, нас больше всех. Хотя я уверен, что
есть
мы видим, и в Венесуэле начались проблемы, и американцы там
Венесуэле
помогают снести президента и так далее. То есть, такие проблемы, как у нас, мы-то видим в основном свою страну, Украину видим.
То есть, Россия будет жить, как
страны,
большая Куба, много-много лет.
Знаете,
при Путине
президент об этом сказал,
под санкциями
что...
всего мира.
Ну, и я был на Кубе, и, так
там
сказать,
тепло.
Хорошая погода, да. Поэтому, если у нас будет такая же погода, у нас вообще у всех
ну,
будет
ладно,
хорошее
тогда
настроение.
Давайте за хорошую погоду. Вопрос Вадиму Карасеву тогда. На Украине очень многие надеялись на то, что санкции антироссийские, антипутинские, смогут вразумить российскую элиту. Да, и персональные санкции, и экономические санкции. Но вот Владимир Владимирович Путин сегодня четко совершенно заявил, что отступать, сдаваться не собираемся. Про Крым вообще никакой речи не было, имеется в виду в политическом плане. Только там решение отдельных хозяйственных вопросов, по-моему, возникли какие-то мелкие проблемы, там что-то с перевозом там, через Керченский пролив. Ну, а про Донбасс, так вот, видите, противоречиво. Значит, Россия остается угрозой для Украины надолго. Ну и что вы будете делать? Санкции не действуют, а в остальном вам будет трудно, наверное.
Ну а как же они не действуют? Ну, во-первых, деньги отдавать надо. А во-вторых...
Так будут отдавать из карманов трудящихся.
А ведь за счет чего они поднимаются? За счет технологий Запада. Россия без западных технологий, без контракта с Западом в том или ином виде. Она не модернизируется. Она будет просто становиться все более и более отсталой. Почему Иран так боролся за снятие эмбарго? Потому что санкции затормозили модернизацию Ирана. И такая участь может ждать и Россию. Поэтому время работает на Украину.
А вы думаете, Владимира Путина волнует модернизация России? Вот модернизация армии его волнует.
А я думаю, она его не может не волновать, но на прямой линии с народом он не может же в этом признаться. Я думаю, волнуют эти вопросы. Это просто ответы сохранить красивую мину при игре, которая проигрывается. И мы можем сколь угодно здесь, вот, в студии, у вас, или там в других каких-то на телеканалах российских, говорить о том, что санкции нам нипочем. Это пока нипочем. А через 5 лет, чем они закончатся? Технологическим и экономическим отставанием. Рост в 1% для России – это катастрофа. Это катастрофа. Такая экономика должна расти 8%, 10% для модернизации. Поэтому еще раз задаю. В Украине не беспокоиться. Время работает на нас. Россия только будет усугублять свои противоречия и проблемы. И оставаясь угрозой, тем не менее, эта угроза, да, она будет оставаться опасной. Но вот я думаю, тот период, когда действительно Россия представляла наивысшую степень угрозы для Украины, это лето 2014 года, осень 2014 года, мы прошли. Новороссии не получилось. А планы были на Новороссии, на всю Восточную Украину. И только получили в результате с неимоверной ценой для России, прежде всего, экономической ценой, вот этот осколок, обрубок бывшего Советского Союза, 30% территории Донбасса. И теперь не знают, что с ней делать, с этим счастьем. Россия не знает, что делать с этим счастьем. Отсюда, кстати говоря, и путаница, и растерянность вот эпизодов или тех фрагментов выступления Путина, которые касались и Минских соглашений, и в целом политики по отношению к Украине.
Ну что ж, в общем, это действительно в каком-то смысле тупик. Давайте еще одну тему сегодня обозначенную тоже все-таки попробуем обсудить. Вот, все-таки времени мало, я хотел все-таки дать ответ. 30, хорошо.
Андрей сказал, что Россия центр силы. Я думаю, что мы не должны себя обманывать. До начала кризиса Россия была примерно 2% мирового ВВП. Сейчас с учетом девальвации рубля, если считать по долларовому эквиваленту, примерно 1.5%. Китай вырос в этом году за первый квартал на 7%, а Америка растет 4-5%. Если в тенденции так будет продолжаться, то Россия упадет до 1% ВВП в течение 3 лет. Мы не являемся центром силы, к сожалению. Поэтому Кудрин абсолютно прав. Если не запустить новую модель быстрого экономического роста, доля России в мировой экономике будет падать, и, соответственно, будет падать ее геополитический вес. Это ключевая для нас среднесрочная угроза.
Но ему отвечено, что надо сердцем, а не головой.
Нет, сердцем можно, но и головой тоже иногда полезно.
Да. Хорошо, давайте мы сразу дадим ответы Владимира Путина на два вопроса представителей, я бы сказал, системных либералов Ирины Хакамады и Алексея Венедиктова по поводу убийства Бориса Немцова, следствия, ну и по поводу того, можно ли нести цветы на мост, который называют именем Немцова теперь.
Теперь по поводу убийства Бориса Ефимовича Немцова. Вы с ним были дружны, вы с ним поддерживали отношения. Значит, он был резко оппозиционно настроен и ко мне, и к власти вообще. Хотя у нас с ним были достаточно добрые отношения тогда, когда мы с ним общались. Вот. Значит, я уже высказывался по этому поводу. Я считаю, что это абсолютно позорное явление. Трагическое и позорное. Убийство подобного рода. Как идет следствие? Следствие, могу вам сказать, что буквально через день, через полтора, может быть, максимум, следователям и ФСБ, и МВД уже были известны имена исполнителей. Вопрос был только в том, где и как их арестовать. Вопрос, удастся ли выйти на заказчиков, есть ли заказчики, я пока не знаю. И это, конечно, станет известно в ходе той работы, которая сейчас проводится. Что касается убийства, я уже дал этому характеристику. Мне кажется, повторяться здесь бессмысленно. Теперь по поводу цветов, памятных табличек и названия улиц. Вы знаете, что это прерогатива местных, региональных властей, в данном случае московских властей. Существует закон, согласно которому памятные таблички могут быть, значит, на место гибели человека установлены через 10 лет после смерти. Но в конечном итоге, повторяю еще раз, московские власти могут и должны принять соответствующее решение. Что касается цветов, знаков внимания другого рода, я вообще не понимаю, с чем связаны ограничения, и я их не приветствую. Наоборот, я считаю, что ничего здесь страшного нет. Что такого, если люди приходят там, икону положили или цветы? Если это никому не мешает, я не вижу здесь никаких проблем. И обязательно поговорю с мэром на этот счет, чтобы никаких препятствий не чинили.
текст, да, во-первых, Хакамада пыталась очень так нечетко сказать, что Немцов мог быть убит за подготовку доклада по Украине по участию российских сил и войск. Да, это нечетко прозвучало, но она, в общем, пыталась это сказать. Вот. А Алексей Венедиктов, опять же, пытался добиться ответа на вопрос, почему не удается допросить находящегося в Чечне, как он выразился, в одном субъекте федерации, господина Геремеева, которого подозревают в причастности к этому убийству. Ну вот, в первом случае ответ был какой-то дан, во втором некое такое умолчание. Опять же, давайте с Владимира начнем. Собственно, есть ли у вас теперь надежда после этих ответов на какое-то, ну, ответственное отношение к расследованию этого убийства?
К сожалению, гораздо меньше надежды после этого ответа. Дело в том, что я внимательнейшим образом слушал ответ Владимира Владимировича на этот вопрос, и в нем есть кардинальное противоречие. Он сказал, что через полтора часа, там, в течение первых суток, спецслужбы, пользуясь всеми доступными им средствами, и он дал понять, что средства эти очень хороши, знали всех исполнителей и организаторов. Но в таком случае невозможно себе представить, чтобы, имея в своем распоряжении такое квалифицированное следствие и столь богатые технические возможности, в первые же сутки Владимиру Владимировичу не были известны и заказчики. Поэтому
хотя бы подозреваемый.
Уверен, что уже в первые сутки Владимир Владимирович знал всю картину исполнителей, посредников, организаторов и заказчиков. И то, что он сегодня ушел от ответа про нити, которые ведут в Чечню, про нити, которые ведут к Рамзану Кадырову, и что он сказал про заказчиков, что, ну, возможно, найдут, возможно, не найдут, как-то так он сказал, очень неопределенно. И то, что он напрямо поставленный вопрос Алексея Венедиктова об одном субъекте федерации, где невозможно допросить подозреваемых, он просто не стал на это отвечать. Меня это наводит на печальный вывод, что, по всей вероятности, он уже принял решение вывести за скобки заказчиков. И, скорее всего, дело кончится так же, как по Анне Политковской. Мы все знаем, что по убийству Анны Политковской были установлены исполнители, были установлены посредники, были установлены организаторы, но заказчик до сих пор не назван. Поэтому меня огорчил этот ответ. Я почувствовал в нем именно такой исход.
Андрей Свинцов, что вы думаете? Могут расследовать?
Ну, вы знаете, я бы начал сначала немножко с другого, с того, что действительно по поводу памятных табличек, памятных знаков, памятников политическим деятелям на позиции ЛДПР, что мы категорически против. Мы осуждаем и памятники Ленину, и мы против категорически. Мы считаем,
а улицу
что
имени Рамзана Кадырова, которая, извините, Ахмада Кадырова, которая была названа, по-моему, через год после его гибели.
Еще раз подчеркну.
Вы
позиция,
тоже против?
Нет, позиция ЛДПР.
Нет, я вас конкретно спрашиваю.
Против любых.
В Москве.
Против любых.
Улица Ахмада Кадырова,
да, против,
через год после смерти.
Мы против. Названия улиц и памятников любым политическим деятелям.
А вот Жириновский, извините, если не дай бог, тоже будете против?
Он, вот его позиция против. Только художники, писатели, там, я не знаю, балерины, Высоцкий, да. Вот, потому что у любого политического деятеля всегда есть разные последователи, кто-то за его политику, кто-то против.
Отлично.
Поэтому здесь мы это поддерживать не будем. По поводу расследования, президент сказал достаточно много и абсолютно понятно, что он не будет вмешиваться в ход следствия, потому что любое вмешательство президента
ничего
может
подобного не сказал.
Значит, смещать центр принятия решений, да, и будут искать каких-то крайних и так далее. Поэтому он полагается полностью на профессионализм следователей, которые в любом случае найдут всех тех, кто в этом виноват.
Позиция понятна. Олег Нилов.
Да, Бог.
Ну, конечно, хотелось бы, чтобы были найдены все исполнители, организаторы, заказчики. И я тоже за то, чтобы это в обязательном порядке было доведено до вот такого логического конца. Но сегодня мы ведь разговоры ведем в сравнении, да? А давайте спросим у нашего киевского гостя, а что по поводу убийств вот политиков, журналистов украинских, которые происходят на этих днях. Даже заявления нет о том, что есть какие-то подвижки
Вадим Юрьевич, вы подхватили просто, подхватили Владимира Путина, который буквально еще человека убить не успели, там и часа не прошло. Он уже сказал, почему не пойманы убийцы. Но даже с Немцовым, хоть Путин и хвалился тем, что исполнителей поймали, их тоже не на месте преступления захватили. Но раз вы задали вопрос, я его, конечно, Вадиму Карасеву адресую в Киев.
Да, это очень странный вопрос, меряться политическими убийствами и убийствами людей вообще. А у кого больше, а у кого меньше? Вы вдумайтесь, ваш вопрос. А во-вторых, да, я вам скажу, а что по Старовойтовой? Вы забыли? А Юшенков? А та же Аня Политковская? Понимаете, не успели, действительно, сегодня произошла эта трагедия. Президент Порошенко уже дал соответствующие поручения, уже работает оперативная группа, был на месте начальник киевской милиции, уже есть первые предварительные факты и данные следствия и так далее. Процесс идет. Зачем сюда его политизировать? Зачем вмешиваться? Будет расследование, будут найдены, будет суд. Но еще раз говорю, давайте не меряться вот этими трагедиями, политическими убийствами. Вы понимаете, к чему это ведет все?
Да, это очень печально, когда вот начинают говорить, а у вас там, что там, негров вешают, да, вот советская пропаганда очень любила на эту тему переводить, так сказать, стрелки. Мне кажется, что надо, чтобы нашли убийц Бориса Немцова в России, в Украине тоже те, кто стреляет
в журналистов. Не факт, что заказчики убийства Бориса Немцова находятся в России, да, мы понимаем. Поэтому,
это, и, да,
может
вот
быть, их нельзя в России
есть,
найти.
Есть
может,
разговор о том, что вот этот майор уже покинул Россию, находится в Дубае.
Он организатор.
Ну, он организатор, да.
Да, заказчики могут быть в Америке, может быть, в Саудовской Аравии, ну, могут где угодно.
Видите, у вас своя идея.
Ну,
да?
Я в любом случае рад, вот если уж подводить итоги этой прямой линии, что вся страна снова услышала об убийстве Бориса, что...
И содрогнулась,
дважды,
я надеюсь.
Дважды этот вопрос был задан, что президент подробно прокомментировал.
У нас 30 тысяч человек гибнет на дорогах, и почему-то граждане...
У нас 30 тысяч гибнет на дорогах,
Андрей. Это вы вставать не захотели в Думе, я понимаю ваши аргументы.
Гибнет на дорогах, но
Борис
у нас...
Немцов был как человек хороший, но
Андрей, я просто...
более хороших людей убивают,
напомню,
и вы не паника не кричите. А тут убили одного из обычных людей.
Убили одного из лидеров оппозиции.
Для вас, может быть, необычно.
Я просто напомню вам, что...
Все, даже западные СМИ сказали, что... Борис Немцов, это уже как бы такая отыгранная карта.
Это сказал товарищ,
который не был таким, такой иконой, о которой вы сейчас говорите. Поэтому
СМИ,
это просто один из хороших
икону,
людей.
Мы
не говорим, что он плохой. Он хороший человек, но просто человек. 30 тысяч в год гибнет на дорогах, 100 тысяч гибнет от наркотиков, да. И вас это не волнует.
Нас это очень волнует. Дайте, пожалуйста, Владимиру теперь договориться.
Борис Немцов был не просто человек, он был лидер оппозиции. Все западные СМИ, если не считать маргиналов, расценили это как совершенно вопиющее политическое убийство и огромное политическое событие, до сих пор держат это в фокусе внимания. И хочу напомнить Андрею, как историк, что после смерти Сталина политические убийства людей из высшего руководства страны, а Борис Немцов был вице-премьером, министром, вице-спикером Госдумы, лидером партии, лидером фракции и действующим депутатом Ярославской Думы, он даже по нынешнему законодательству необычный человек. Он даже по нынешнему российскому законодательству, то, что называется спецконтингент. Это расследование особой важности. Поэтому это отнюдь необычный человек, это демонстративное знаковое политическое убийство. И еще раз повторю, я считаю очень важным, что сегодня дважды этот вопрос был поднят, что президент дважды на него отвечал. У меня меньше стало надежды на то, что мы узнаем имена заказчиков. Я не сомневаюсь, что мы будем знать имена исполнителей и организаторов. В этом я не сомневаюсь. Они известны президенту. По заказчикам сомневаюсь, но я считаю, это необычное убийство, это важное знаковое убийство. Если оно не будет расследовано, то последуют другие политические убийства.
Ну, по крайней мере, хорошо, что президент Российской Федерации разрешил возлагать цветы к месту убийства, сказал, что...
А вот это еще не факт, это мы посмотрим.
А то есть фраза, если это никому не помешает...
Да, если это никому не помешает. А если завтра ФСО ему скажет, что это мешает им...
Уличному движению?
Нет, если ФСО скажет, что это мешает обеспечить, например, проездную трассу на Внуково, то их уберут. Поэтому эта оговорка тоже такая. Она вообще, у него почти все ответы двусмысленные. То есть посмотрите.
Я к Вадиму Карасеву, поскольку он наш гость из Киева, хоть и по телефону, все-таки обращусь. Но вас что-нибудь все-таки порадовало? Вот когда говорятся правильные слова, у нас нет цели возрождения империи, нет имперских амбиций и так далее. Даже если они говорятся с целью прикрытия какого-то, может быть, это на кого-то подействует?
Нет, ну, вот я уже говорил, что более такая миролюбивая. все-таки обнадеживает. Я думаю, что вот в ближайшее время, по крайней мере, вторжением российских войск на территорию Донбасса, о чем неоднократно предупреждают, говорят, и здесь, на Западе, и в Украине этого не будет. Это авантюра, она, конечно же, на такую авантюру, скорее всего, вот, не решится российское руководство.
Так спасибо. Что... Я думаю, что на этой оптимистической ноте мы закончим. Андрей Свинцов, ЛДПР, Вадим Карасев из Киева, Владимир Рыжков, «Выбор России» и Олег Нилов, «Справедливая Россия», были в нашей программе. Вел ее Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.